Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф. Глава первая. Люси заглядывает в платяной шкаф. Жили-были на свете четверо ребят. Звали их Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, подвергавшегося воздушным налетам. Их отправили к старику-профессору, который жил в самом центре Англии, милях в 10 от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме вместе с экономкой и тремя служанками Айви, Маргарет и Бетти, но они почти совсем не принимают участия в нашей истории. Профессор был старый-престарый, с взлохмаченными седыми волосами и такой же бородой почти до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда он вышел им навстречу к парадным дверям, профессор показался им очень странным. Люси, самая младшая, даже немного его испугалась, а Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха, ему пришлось сделать вид, будто он сморкается. Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх в спальне, мальчики зашли в комнату девочек потолковать обо всем, что видели за день. «Нам здорово повезло, это факт», — сказал Питер. «Ну и заживем мы здесь. Сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет». «По-моему, он просто прелесть», — сказала Сьюзан.
«Замолчи», — сказал Эдмунд. Он устал, хотя и делал вид, что это не так. А когда он уставал, то всегда был не в духе. «Перестань так говорить».
«Как так?» — спросила Сьюзан. «И вообще тебе пора спать».
«Воображаешь, что ты мама», — сказал Эдмунд. «Кто ты такая, чтоб мне указывать? Тебе самой пора спать».
«Лучше нам всем лечь», — сказала Люси. «Если нас услышат, нам попадет».
«Не попадет», — сказал Питер. «Говорю вам, это такой дом, где никто не станет смотреть, чем мы заняты. Да нас и не услышат. Отсюда до столовой не меньше 10 минут ходу по всяким лестницам и коридорам».
«Что это за шум?» — спросила вдруг Люси.
Она еще никогда не бывала в таком огромном доме, и при мысли о длиннющих коридорах с рядами дверей в пустые комнаты ей стало не по себе.
«Это просто птица, дурашка», — сказал Эдмунд.
«Это сова», — уточнил Питер. «Тут должно водиться видимо-невидимо всяких птиц». «Ну, я ложусь. Послушайте, давайте завтра пойдем на разведку. В таких местах, как здесь, можно много чего найти. Вы видели горы, когда мы ехали сюда, а лес? Тут верно и орлы водятся, и олени, а уж ястребы точно».
«И бурсуки», — сказала Люси.
«И лисицы», — сказал Эдмунд.
«И кролики», — сказала Сьюзан.
Но когда настало утро, оказалось, что идет дождь, да такой частый, что из окна не было видно ни гор, ни леса, даже ручья в саду и того не было видно.
«Да уж, без дождя нам не обойтись», — сказал Эдмунд.
Они только что позавтракали вместе с профессором и поднялись наверх в комнату, которую он выделил им для игр. Длинную, низкую, с двумя окнами в одной стене и двумя в другой напротив.
«Перестань ворчать, Эд», — сказала Сьюзан.
«Спори на что хочешь, через час небо прояснится. А пока тут есть приемник и куча книг. Чем плохо?»
«Ну нет», — сказал Питер. «Это занятие не для меня. Я пойду на разведку по дому».
Все согласились, что лучшей игры не придумаешь. Так и начались их приключения. Дом был огромный. Казалось, ему не будет конца. В нем имелось множество самых необыкновенных уголков. В начале двери, которые они приоткрывали, вели, как и следовало ожидать, в пустые спальни для гостей. Но вскоре ребята попали в длинную-предлинную комнату, увешанную картинами, где стояли рыцарские доспехи. За ней была комната с зелеными портьерами, в углу которой они увидели арфу. Потом, спустившись на 3 ступеньки, а затем поднявшись на 5, они очутились в небольшом зале с дверью на балкон.
За залом шла анфилада комнат, где стены были уставлены шкафами с книгами. Это были очень старые, очень большие книги в тяжелых кожаных переплетах. А потом ребята заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно, видели такие платяные шкафы с зеркальными дверцами. Больше в комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи на подоконнике.
«Пусто», — сказал Питер, и они друг за другом вышли из комнаты. Все, кроме Люси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа, хотя была почти уверена, что он заперт. К ее удивлению, дверца сразу же распахнулась, и оттуда выпали два шарика нафталина.
Люся заглянула внутрь. Там висело несколько длинных меховых шуб. Надо сказать, что больше всего на свете Люся любила гладить мех. Она тут же влезла в шкаф и принялась тереться лицом о мех. Дверцу Люси, конечно, оставила открытой. Она ведь знала, что нет ничего глупее, чем запереть самого себя в шкафу. Люся забралась поглубже и увидела, что за первым рядом шуб висит второй. В шкафу было темно, и, боясь удариться носом о заднюю стенку, она вытянула перед собой руки. Девочка сделала шаг, еще один и еще. Она ждала, что вот-вот упрется кончиками пальцев в деревянную стенку, но пальцы по-прежнему уходили в пустоту. «Ну и шкафище», — думала Люся, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Под ногами у нее что-то хрустнуло. «Интересно, что это такое?» — подумала она. «Это еще один нафталиновый шарик?» Люся нагнулась и принялась шарить рукой, но вместо гладкого деревянного пола рука ее коснулась чего-то мягкого, рассыпчатого и очень-очень холодного. «Как странно!» — сказала она и сделала еще два шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавое и даже колючее. «Прямо как ветки дерева!» — воскликнула Люся. И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса, под ногами у нее снег, с ночного неба падают снежные хлопья. Люся немного испугалась, но любопытство оказалось сильнее страха. Она оглянулась через плечо. Позади, между темными стволами деревьев, видна была раскрытая дверца шкафа, и сквозь нее комната, из которой она попала сюда. Там за шкафом по-прежнему был день.
«Я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», — подумала Люся и двинулась вперед.
Снег хрустел под ее ногами. Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люся вытаращила глаза. Почему посреди леса стоит фонарь? И что ей делать дальше? И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось и вступило в круг света от фонаря очень странное существо. Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой белый от снега зонтик. Верхняя часть его тела была человечьей, а ноги, покрытые черной блестящей шерстью, козлиные, с копытцами. У существа был хвост, но Люся сперва этого не заметила, потому что хвост, чтобы не волочился по снегу, был аккуратно перекинут через руку, ту, в которой это существо держало зонт. Вокруг шеи был обмотан толстый красный шарф под цвет красноватой кожи. У него было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой и кудрявые волосы. По сторонам лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, а в другой несло несколько пакетов, завернутых в оберточную бумагу. Пакеты, снег кругом. Казалось, существо идет из магазина с новогодними покупками. Это был фавн. Все пакеты попадали на землю.
«Батюшки!» — воскликнул фаун.